Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. С вами Деньги и писец. На канале «Ищем выход». Напомню, что канал «Ищем выход» существует и действует благодаря вашей доброжелательной поддержке. И сейчас самое время эту поддержку оказать. Сегодняшний наш разговор, он будет такой немножко необычный для нашего формата. Разумеется, я расскажу о новостях экономики тоже. Но сегодня давно хотелось с ним поговорить о такой штуке, как iPhone. О такой штуке, как iPhone, и о его истории, да, потому что очередной релиз iPhone был. Это не реклама. Вот ей-богу, это не реклама, никакого отношения к в данном случае мы не имеем и iPhone не продвигаем, но просто история очень интересная, да, потому что то, что это действительно стал такой культовый предмет, и релиз, каждый релиз iPhone новый – это событие, да? Поэтому немножко об этом хотелось бы рассказать. Значит, на самом деле современный смартфон, да, ну просто iPhone наиболее такая символичная вещь, он собирался, появлялся несколько десятилетий. Это не разовое открытие. И здесь, вот надо сказать, что функционал и устройство смартфона сформировались очень долго. На самом деле, вот эта история, когда мы на ладони, да, держим какую-то штуку и другой рукой или свободным большим пальцем что-то на ней делаем, впервые такая форма появилась, вы не поверите, 5000 лет назад. 5000 лет назад это были те самые глиняные таблички, которые вот в Вавилоне на них что-то записывали. Вот будете смеяться, но наш смартфон восходит именно к этому, к этой истории. Значит, как так получилось? Получилось потому, что это удобно. Таблички были и крупными, и компактными, в одной руке держали, в другой писали, и эргономика этого процесса привела к созданию клинописного шрифта. Почему клинописный шрифт? А потому что было удобно его быстро выдавливать специальной палочкой. Да? Вот писать, выводить эти самые какие-то здесь загогулины на глине, это долго. А вот надавить и быстро появляется какой-то знак, это быстро. Вот откуда появился вавилонский клинописный шрифт. И в какой-то, значит, в каком-то смысле можно сказать, что такие смартфоны, они наследуют эргономику глиняных табличек. Ну, хотя, разумеется, непосредственные предшественники смартфонам – это калькуляторы. Это калькуляторы 70-х годов, знаменитые, так и тоже культовая вещь. У каждого уважающего себя человека должен был быть калькулятор, который держали в руке, нажимали на кнопки, и он считал у себя, да, там, строчка и клавиатура. Вот. И появилось уже в 80-е где-то, да, в середине 80-х, появилась первая электронная записная книжка. Тоже безумная модная вещь в конце 80-х, начале 90-х. Она была очень похожа на калькулятор. И у них был калькуляторный дисплей и с прямоугольной такой цифробуквенной клавиатурой. Значит, была действительно успешная история. И все стали перевозить вот эти записные книжки. Но было забавно, потому что кто покупал, естественно, русских не было, и кто привозил эти калькуляторы в Россию, я застал этот момент, в валютных магазинах продавались, такая была солидная вещь, и туда вот на английском языке записывали, кто как мог, какие-то свои телефоны, данные. Но действительно, туда можно было внести много, скажем так, выглядело стильно, более стильно, чем записная книжка. И уже в начале 90-х вышла вот компания Psion, была такая лидер этого рынка, она выпустила книжку уже прямо с QWERTY-клавиатурой и графическим дисплеем, и там даже была своя операционная система. Ну и вот отсюда пошла вот эта история, где вот появляется рабочий стол, да, картинка, и там иконки с подписями. И это вот такая была стартовая платформа. И сейчас кнопки, современные смартфоны, они без кнопок с середины 2000-х, уже почти 20 лет как. Сейчас это сплошной такой тачскрин, который покрывает всю поверхность устройства. И полноэкранное устройство, оно тоже похоже, восходит к устройству эргономического типа. Если вы помните, есть такие планшеты с зажимом для бумаги, блокнота с крепежом вверху. И вот к этому планшету, а он, в свою очередь, восходит к пестовой дощечке Древнего Египта, представляете, как все переплетено, уже по нему можно, на нем можно что-то писать. Значит, в принципе, вот планшетный компьютер, он восходит к дощечке, на которой закреплялся лист бумаги и на которой мы уже пишем, да. Естественно, компьютер-планшет описывали в научной фантастике, придумывал это и Азимов, и у Станислава Лема, по-моему, это есть «Возвращение со звезд», если я не ошибаюсь. А в середине 60-х годов появились такие цифровые планшеты в фильме «Космическая Одиссея» 2001 года. Можно было их видеть. Ну и в «Стартреке», естественно, они с такими планшетами. Вот. И соответственно, в 70-е уже появляются планшеты на рубеже 90-х. И заметьте, еще никакого еще Apple. Хотя вот потребительский планшет сделали в то же, вот на начало 90-х, 93-й год, появляется платформа для портативных планшетов Apple Newton. Вот здесь, что называется, Apple уже приложил свою руку. Значит, Ньютоны. Но Ньютоны, скажем так, не выстрелили. Ньютоны не выстрелили. Почему не выстрелили? Потому что была слишком сложная штука. Там был продвинутый функционал, но получалась такая, без интернета, это получалась такая книжка, которую ты сам писал. То есть, вот в чем главная прелесть смартфона сейчас? В том, что ты получаешь доступ к огромному количеству контента, а этот контент создается огромным количеством пользователей по всему миру. Да? То есть, все время создается новый контент, к которому ты получаешь доступ, и у тебя появляется мотивация эту штуку иметь. А в то время это в основном было именно очень продвинутый, очень дорогой, очень крутой, но это все-таки был в большей степени блокнот, в который ты писал сам. Да, ты читал книжку, которую ты сам написал. Круто, конечно, но стоила ли она таких денег, как она тогда продавалась? Был большой вопрос. Поэтому Ньютон, конечно, существовал, продавался, но не взлетел. И потом уже появилось, значит, тоже в начале 90-х попробовали совместить мобильный телефон, мобильные телефоны уже были, и цифровой органайзер. Это сделала IBM. Естественно, там был факс-модем, и он мог отправлять факсы и электронную почту. Это уже тогда существовало. Сотовая связь в то время была голосовой. И тем более, что Motorola первый телефон сделала в 73-м году, радиотелефон персональный. И мобильная радиосвязь – это было дело долгое, и первые десятилетия сотовой связи передавали только голос по аналоговому каналу. И все 90-е был переход на цифру. Точно так, как СМС, которым мы пользуемся, тоже где-то середины 80-х и до начала 90-х. Это делали, предлагать эту услугу стали в 93-м году, если не ошибаюсь. А передача данных, как вот услуга, не через модем поверх телефонной связи, а именно как отдельная история, она появилась только в конце 90-х. В конце 90-х, причем в Японии. И вот первый такой массовый гибрид цифрового телефона и карманного персонального компьютера, такого ладонника полноценный, который можно было продавать, это появился 96-й год, это Nokia коммуникатор 9000, деловой телефон. Дорогая штука, с трубкой на внешней стороне корпуса, увидел такие. Вот. Он мог звонить, он мог отправлять на СМС, на те телефоны, в которых СМС был. И GSM-модем в нем был, но мобильный оператор такой сервис не предлагали. И, соответственно, здесь вот эта штука раскрутилась. Потом появились BlackBerry. Потом появились BlackBerry, устройство BlackBerry. Это тоже, он был ближе к пейджеру. Это там был экран и физическая клавиатура в монокорпусе. Пока еще надо было нажимать на кнопочки. Тачскрина еще не было. И в течение вот первых 10 лет, вот нулевые годы, очень крутая штука была BlackBerry, потому что можно было писать сообщения достаточно удобно, да, не набирать через кнопки, как в мобильном телефоне, а можно было быстро нажимать, потом, естественно, отправлять, получать электронную почту. Вот, и, соответственно, это был такой мессенджер, у них была даже служба бесплатных многоянных сообщений BlackBerry. И ну да, вот если ты носишь BlackBerry, это значит, ты входил, как правило, ты работал в какой-то крупной международной компании, у тебя были деньги на такую фишку, и она тебе представлялась. А BlackBerry был плюсом, был, что был беспроводной интернет, когда появился, уже пошел, и, соответственно, здесь была очень удобная штука. И там еще был какой момент. В КПК были карманных персональных компьютеров, первых наладонников. Там нужно было вводить, писать пером. Был стилус такой, перо, которое по экрану надо было вводить. И это было хорошо, там пером нажимаешь специальной палочкой и вводишь. Это можно было использовать, вводить контакты, можно было писать веб-адреса, но интенсивная переписка была трудно. Каждую букву выбирать. Это вот как попробуйте печатать на клавиатуре одной пальцем, да еще и специальной палочкой, да, которая к пальцу будет привязана. И середина нулевых уже практически все наладонники сделали свои клавиатуры. И вот эти три ветки портативных цифровых устройств, они медленно, но верно срослись уже в современный тип смартфона. Плоскую плитку с большим экраном с одной стороны. И 15 лет назад, 2008 год, появляется Apple, в котором все это было собрано, все это сложилось вместе. Значит, и здесь появляется Apple, и появляется, конечно, Стив Джобс. И по поводу Джобса есть совершенно замечательная история, такая шуточная история, которую очень люблю. Профессор московского физтеха Юрий Амосов, значит, замечательно, я всячески рекомендую его канал «Земля, я кедр». Он написал с таким, с огромным юмором, обращение, значит, такое посвящение Стиву Джобсу. Я его прочитаю, потому что оно очень смешное. И смешное, трогательно, но по делу, да. Значит, и изрек Джобс к хипстеру все слова сии говоря: «Я Стив Джобс твой, который вывел тебя из земли майкрософтовской, из дома рабства. Да не будет у тебя других девайсов перед лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе у Гугла вверху, и что у Микрософта на земле внизу, и что у Самсунга в воде ниже земли. Не покупай их и не бери их, ибо я Стив Джобс твой, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода и творящий милость до тысячи родов, любящий меня и носящий айфоны мои. Не произноси имени Стива Джобса твоего напрасно, ибо Джобс не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. Помни день релиза, все дни работы и делай в них всякие дела твои. А в день релиза, суббота Стиву Джобсу твоему, не делай вон и никакого дела ни ты, ни айфон твой, ни айпад твой, ни макбук твой не Mac Air, твой не iWatch, твой, но смотри презентацию и иди в Apple Store купить новую модель. Ибо во все дни создавал Джобс iPhone, iPad, MacBook и все, что в них. А в день релиза выпустил их, посему благословил Джобс день релиза. Почитай iPhone твой и iPad твой, чтобы было все хорошо и чтобы продлились дни твои на земле, которые Стив Джобс твой дает себе. Не убивай систему джейлбрейками. Не прелюбодействуй с юзерами Google и Microsoft. Не кради аппы и музыку, но покупай их в App Store. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, что он не имеет последней модели iPhone, iPad и MacBook. Не желай iPhone ближнего твоего, не желай iPad ближнего твоего, ни MacBook его, ни Mac Air его, ни Mac Mini его, ни iWatch его, ни аппов его. Ничего, что у ближнего твоего, но все покупай себе в день релиза. И вот эта история, которая, значит, я еще раз напоминаю, что Юрий Амосов не только замечательный ученый, еще и прекрасный популяризатор науки и очень интересный человек, я всячески рекомендую. Это тоже не реклама, это моя личная рекомендация. Его канал, который называется «Земля Диакеда». Откуда я это прочел, это очень интересно. Значит, поэтому следующая часть нашего вот этого разговора будет посвящена тому, кто такой на самом деле был Стив Джобс. Действительно замечательный, очень интересный человек, но с это, скажем так, не совсем то, что мы думаем, да? Значит, поэтому здесь после перерыва небольшого я об этом, конечно, расскажу. Почему, кстати, я вообще заговорил сегодня об айфоне? Потому что в какой-то момент, здесь общаюсь, обратил внимание, что иногда легче стало общаться с людьми, когда ты вот с ними не говоришь, а переписываешься. Меня так удивило, потому что я еще из того времени, когда, в общем, ну, в голову не могу, когда и такой-то обычный телефон, ну, знаете, коробка и трубка на ней была сравнительная редкость. И не всегда мы, не в каждом доме она была. А сейчас, когда ты до каждого телефона можешь добраться, то у тебя оказывается совершенно такое неожиданное ощущение. Как ты без айфона, как ты без смартфона находиться на улице? Даже как-то странно. Вот. И возвращаясь к нашей истории, через несколько буквально минут после короткого перерыва я продолжу рассказ о том, что действительно сделал для вот нашей индустрии смартфонов, сделал Стив Джобс и о нем самом. После короткого перерыва я напомню, что канал «Ищем выход» работает благодаря вашей доброжелательной поддержке. И самое время сейчас помочь этой поддержке и эту поддержку нам оказать. Короткий перерыв.
Здравствуйте, меня зовут Валерий Нечай, и я, как всегда, рассказываю вам о всех новых вещах, которые делают журналисты «Эхо Петербурга». Видите, несмотря на то, что «Эхо» у нас пытается украсть, мы все равно называем себя журналистами «Эхо» и продолжаем работать, вне зависимости от того, какой канал мы представляем. Конечно, если мы говорим про «Ищем выход», я очень рекомендую всем смотреть вечерние разговоры, которые мы записываем с нашими гостями, и выходят они где-то в районе 22 часов вечером по будням. Не каждый день пока, но мы пока стараемся и смотрим, насколько этот формат заходит. И я также напоминаю вам про целый цикл программ от Максима Кузахметова «Все так плюс». Почему-то не всегда получается так, что эта программа набирает достаточное количество зрителей, но, тем не менее, она заслуживает того, чтобы на нее обратили внимание. Поэтому я напоминаю вам про это. Ну и, конечно, то, что я вам точно должен сказать, это то, что на канале «Живой гость» выходит утренний разворот с понедельника по пятницу с 7 55. Подключайтесь к нашим коллегам и смотрите эти утренние эфиры. Ну и, конечно, поддерживайте нас, как это можно сделать, сказано в описании. Нам действительно очень важна и нужна ваша поддержка. Август прошел не очень успешно, и целая серьезная, большая довольно дыра возникла в нашем бюджете, но мы пока справляемся, благодаря вам, за что спасибо.
YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. «Деньги и писец». Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
И мы продолжаем рассказ о том, что в нашей жизни смартфон. Ну и iPhone, который придумал Стив. В предыдущей части я рассказал немножко об истории смартфонов, которые вы себе представить не можете. Форма, по крайней мере, смартфона восходит к вавилонским глиняным табличкам. Сам смартфон родился из мобильного телефона, пейджера и вот такого компьютерно-ладонника, КПК, командный персональный компьютер. Значит, маркетинговая легенда Apple, да, предполагает, что очень часто, что вот многолетний глава Apple Computers Стивен Джобс, что он изобретатель, что именно он придумал вот это все, и персональный компьютер, и цифровой плеер, и смартфон, и планшет. Конечно, нет. Конечно, нет, потому что здесь Стив был не изобретателем, Стив был не технологом, Стив Джобс был маркетологом и гениальным продажником. Да? Значит, другое дело, что Стивен... Кто делал первые вот эти вот компьютеры, которые проводила Apple? Вот это делал Стивен Возняк. Партнер, деловой партнер Джобса, с которыми он основал компанию. Да, действительно, здесь... Возняк, кстати, несмотря на то, что вместе там с Джобсом они стали миллиардерами, но Воз, как он себя называет, он говорил, что Стив в компьютерах не разбирался и не понимал, что сделать там хорошая машина, как работает настоящая система и так далее. Да? И вот флагманский продукт Apple II, который был, ну, в общем, сделал Apple то, чем она была в 76-84 годах, это в первую очередь заслуга Стива Возняка, который его разработал. И если вы помните, такая замечательная, очень люблю этот эпизод, когда из Фореста Гампа, когда вот фильм «Форест Гамп», там этот, значит, сидит Том Хэнкс в роли Гампа, он там рассказывает со своими там, со случайными попутчиками на автобусной остановке, рассказывает им историю своей жизни, и он говорит, что вот его друг вложил заработанные деньги, вложил в какую-то фруктовую компанию. Значит, достает конверт Apple. Вот так вот в самом начале, говорит, вот я сейчас акционер Apple. Его сосед по скамейке говорит, вы хотите сказать, что я сижу рядом с миллионером? Говорит, ну, наверное, да. Потому что никто тогда себе не мог представить, кто вкладывался в Apple в 70-е, что это будет такая безумная история. Ну, продолжаю, да? Продолжаю историю со Стивом Джобсом. На рубеже 70-х годов было три категории компьютеров. Значит, это собственно, компьютеры. Такие мейнфреймы, в которых работало несколько профессиональных операторов. Это для крупных корпораций, крупные корпоративные устройства, производившие большие вычисления. Потом были мини-компьютеры, а компьютеры индивидуального пользования – они назывались тогда микрокомпьютерами. Это было то, что потом стало называться системный блок. То есть, а вот комплекс из экрана, клавиатуры и манипуляторов назывался терминал. А персональный компьютер это придумали в IBM. IBM Personal Computer. Так и называлось. Да, вот то, что мы сейчас говорим, это было именно сначала бренд. Как многие товары, которые мы привыкли называть, не знаю, эскалатор, там, или аспирин, которые стали названиями, да, именами нарицателями. Поначалу это были бренды. И вот Personal Computer – это был бренд, название марки. И идея, скажем так, уже в 70-е было понятно, что компьютер будет частью такого повседневного быта людей. Но тогда компьютер представлялся не рабочий, не как рабочая машина. От компьютера тогда ожидали того, что это будет нечто вроде такого, как сейчас у нас Алиса, да, голосовой помощник. Что он будет делать какие-то действия, которые, ну, такой рутинный, такой небольшой робот-помощник. Да? Вот то, что много фантастики, был такой робот-слуга, который выполняет какие-то распоряжения в доме. Да? И здесь, к тому моменту, когда появился, ну, конечно, уже потом пришло понимание, что для персонального компьютера можно много способов попроще. Он может быть электронной книжкой, причем даже целой электронной библиотекой, а пишущая машинка, видеотелефон, калькулятор. И именно вот калькуляторы, в которых появились микропроцессоры, они уже проложили путь к созданию персональных компьютеров. И что было самое дорогое, да? В принципе, уже в начале 70-х все необходимые компоненты, чтобы собрать компьютер, вот тот, который мы видим, они уже были. Уже была технология изготовления интегральных схем на кремнии. Были сделаны накопители на дисках. Да? Была создана полупроводниковая постоянная переменная память. Но это было дорого. То есть, вот самым дорогим компонентом в компьютере было не железо, была память. И, в принципе, устройства такого рода, они были сделаны в начале 70-х годов, еще без микропроцессоров. Стали пытаться их делать. Значит, там, естественно, уже появился Intel, который сделал такой же полноценный микропроцессор. И здесь уже в середине 70-х, да, проявилась идея Apple, которая в чем была фишка? Что там что придумал Джобс, да? Значит, для этого надо сказать, что вот первый такой компьютер, это все были очень безумно дорогие вещи, но компьютер, который ты мог собрать сам и его использовать, он появился в 1975 году, это был компьютер Altair 8800. И здесь он стоил, собранный, он стоил $500, 698. А за 397 можно было купить набор блоков и самим его собирать. Дешевым был, потому что Intel продала дешевые процессоры. Продала дешевые процессоры. И вот примерно же в это время, да, когда, значит, Altair стал распространяться, то здесь рядом появилась и Apple. Да. А почему? Еще был важный момент, который в сторону немножко я отойду. Здесь, значит, в 1975 году, кстати, да, как раз Билл Гейтс и Пол Аллен, да, они стали писать язык Basic под Altair, на котором можно было программировать. И здесь Надо было покупать отдельно Basic, отдельно карту памяти. Значит, естественно, уже тогда была вот эта вот история с сессионированием. Альтаир продержался 3 года, потому что вокруг него быстро собралась инфраструктура людей, которым был нужен персональный компьютер, и которые могли на нем программировать, то есть которые на нем могли писать программы и что-то делать. Это пока еще был не тот компьютер, к которому мы привыкли. Это была штука для профессионалов, да, на которых ты должен был писать программы. И здесь, и вот тут, вокруг этой всей возни, появляется в 76-м году стартап Apple Computers, который сделали Стивен Возняк и Стивен Джобс. Ну, был у них еще третий компаньон Рональд Уэйн, который вышел из дела там, дней через 10. Да. И это он придумал, кстати, название яблоко Apple. Ну, потом не захотел. Значит, в чем была фишка Apple? Значит, здесь он уже была, здесь это была фактически материнская плата. И интерфейсами к клавиатуре, телевизору и кассетному накопителю. Apple 1. И здесь блок питания нужно было иметь свой. Вот, и плюс еще тогда это была тоже только вот такая вот стартовая часть, которую надо было воткнуть, и вот она уже могла связать там телевизор, клавиатуру, ты ее мог подключить к телевизору, вот получаешь компьютер. И вот, а вот коммерциализацию Apple 1 это уже сделал Джобс, да, потому что здесь он внес, уже стал делать эту идею, уже укомплектовать вот этот первоначальный конструктор периферий, который позволял просто достать его и включить, да. И вот здесь летом 77-го года выходит уже Apple II. Да? И вот здесь это была штука, которая могла, опять же, включаться, подключаться к телевизору. Плюс еще там что у них было? Кстати, момент такой. В Apple II он весь был клонирован в нескольких странах. И даже в СССР он был. Это был так называемый компьютер Агат, был такой в Советском Союзе. Эта штука-то работала. И в это же время появляется вот этот знаменитый логотип Apple. Да? Значит, и вот тут появилось еще что. Значит, там было несколько портов, куда можно было втыкать, значит, расширение, вот, и внешнее устройство, вот это уже появился моноблок, куда входила клавиатура, системная плата, кассетный накопитель, и здесь, и он был в пластике. Раньше всю эту штуку делали в стали, он здесь был такой серый, цвета телефона, он был американская American Telephone and Telegraph Company, она делала такие светлые бежевые телефоны, и компьютер был такого привычного светло-бежевого цвета, чисто маркетинговая такая история. Да? И ну, без монитора, он продавался без монитора, он был очень дорогой, он в то время стоил $1300, 1298. Огромная сумма, но он давал делать цветную графику. На телефоне у него была такая графика, и у него еще в комплекте были 2 таких игровых контроллера, колесико такие, верньеры, которые можно было вращать, и они перемещали объект по экрану. То есть это могло быть еще и игровой приставкой. А потом они добавили к ней внешний дисковод. И Первоначально на этой штуке было очень удобно играть в компьютерные игры. И вот эта история, которая тогда Джобс и Возняк, они научились делать это, что называется, делать штуку, да, в которой упаковано все. Да? Я постарался вам рассказать, что если до Apple была история про то, что продвинутый пользователь сам разберется, что ему нужно, как ему собирать, как устанавливать, то они стали предлагать все вот эту вот упакованную историю. И Стив Джобс не выдумал персональный компьютер. Он сделал то, что мы привыкли пользоваться компьютером так, как мы пользуемся сейчас. Да? Значит, дальше ведь были компьютеры, которые он сделал, появились новые компьютеры, сделали компьютер Лиза, компьютеры сделали вот эти вот Macintosh, да, который дал всем компьютерам Apple. И здесь в чем фишка была? Это была фактически вот Macintosh, это была такая типография на столе. Потому что там были программы для верстки, PageMaker, первый PageMaker, потом Adobe PostScript для лазерных принтеров. И Mac, он стал, в нем можно было сделать полиграфию, рекламу, фотографии и другой стандарт всем графическим интерфейсам. Да. То есть на других компьютерах такое качество интерфейса, как было на Macintosh, оно появилось только через несколько лет. То есть вот ключевая история Стива Джобса – это про человека, который компьютера не придумал, он придумал, как в итоге его превратить в удобную вещь. И вот это очень интересно, потому что когда мы что-то делаем, когда мы что-то придумываем, мы не всегда понимаем, для чего люди будут этим пользоваться. Это всего касается не только технических устройств. Наверное, чем мне симпатичен Джобс и его вот эта история, это тем, что когда я беру руку iPhone или вот маковский какой-то продукт, у меня возникает ощущение, что там уже подумано за меня. Это не хорошо и не плохо. Хотим ли мы, чтобы мы думали за нас, да? Тоже вопрос. Но если вам нужно что-то быстро и интуитивно просто, да, ну вот Apple такая штука, которая срастается с рукой. Да? Это не реклама, это просто мои рассуждения о том, что в каком направлении могут думать, в каком направлении могут думать изобретатели, инженеры, маркетологи, к которым я тоже себя отношу, да? Думайте о том, что на самом деле нужно людям, да, во всем. И тогда, может быть, у вас будет получаться определенный успех. Да? Я еще раз напомню, что история подвиг меня на этот сегодняшний рассказ, это история с новым релизом айфона. Хотите, покупайте, хотите, нет. Это не реклама. Я еще раз хочу сказать, что если вы хотите вот почитать интересный канал о современных технологиях, это мой любимый Кедр Туэрс, и я пользуюсь случаем, уважаемому Юрию Амосову, сказать свою благодарность. поскольку отчасти его публикация вот это, меня вдохновила на вот эту передачу. Ну и моя такая не то чтобы совет, а, наверное, добрая рекомендация. Когда вы что-то делаете, думайте о том, что с вашим продуктом, с вашим изделием будут делать те, для кого вы это изделие предназначаете. Спасибо. Это была программа, где была программа «Деньги и писец» на канале «Ищем выход». Да, где? На канале «Ищем выход», «Деньги и писец». Искали его вместе с историей Стива Джобса. Я напоминаю, что канал «Ищем выход» существует благодаря вашей доброжелательной поддержке, которую вы можете оказать прямо сейчас. Спасибо вам. Всего доброго. До встречи.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.